Болгарию. Сужение информационного поля в российской провинции. Случай Ижевска. Судьба судетских немцев-антифашистов. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Но начнем с темы международной. Как вы слышали в новостях, Россия и Болгария договорились о расширении сотрудничества в области энергетики. После переговоров в Софии президентов двух стран подписано соглашение об участии Болгарии в строительстве газопровода «Южный поток», который пройдет по дну Черного моря из Новороссийска до Болгарии и далее в другие страны Европы. Владимира Путина в поездке в Болгарию сопровождает Дмитрий Медведев, который, судя по всему, должен стать президентом России. Какое наследие внешнеполитическое Владимир Путин оставляет своему наследнику? Не обязательно, конечно же, Дмитрию Медведеву, любому тому, кто победит на президентских выборах. Об этом мой коллега Марк Крутов побеседовал с сотрудником Института Европы Владимиром Борко.
Конечно, сегодня Россия воспринимается иначе, чем в конце 90-х годов. Воспринимается как сильное государство, которое заявляет себя как активного игрока на мировой арене, которое заявляет себя как государство, которое жестко отстаивает свои национальные интересы, так как они понимаются сегодня правящими верхами. Как государство, которое хочет восстановить свое влияние или укрепить свое влияние в тех районах, которые, как она считает, потеряла в 90-е годы в связи с распадом Советского Союза. Но это не столько, мне кажется, заслуга Путина, то есть его роль важна, но вторична, потому что главную роль, конечно, сыграло изменение хозяйственного развития страны. Это приписывалось и, в общем, это справедливо баснословному скачку нефтяных цен. Но сейчас начинается роль играть и второй фактор. Это быстро растущая емкость внутреннего рынка, растущий потребительский спрос, причем на товары как производственного назначения, машины, оборудование, технологии, так и потребительский спрос.
Какова вероятность, что отношения с соседями России действительно потеплеют и не будет вот таких конфликтов, как, например, конфликт с Великобританией, который в эти дни разворачивается на наших глазах, конфликт с прибалтийскими странами, в том числе с Эстонией и так далее?
Вы знаете, я в этом отношении небольшой оптимист, потому что по самой культуре внешней политики, в общем, мы находимся где-то в первых годах 19 века. Мы исповедуем, так сказать, все-таки культ силы, жесткие методы. Мы не склонны к манере толерантной дипломатии, которая, так сказать, носителем которой является, прежде всего, Западная Европа, Европейский Союз, к поискам компромисса, к терпеливым переговорам. То есть мы это можем делать, мы это умели делать со сверхдержавой. Здесь понятно. Но это уже гораздо хуже у нас получается с Европейским Союзом, хотя, скажем, с отдельными странами, такими как Франция и ФРГ, которых мы считаем в большей мере нашими партнерами, благожелательными, чем другие страны, мы это делаем. Но мы очень плохо это умеем делать, когда речь идет о небольших странах, тем более странах, которые являются либо частью бывшего Советского Союза, либо частью зоны влияния Советского Союза. Так что конфликты такого рода будут у нас и впредь. Я думаю, будет примерно продолжаться. Может быть, нас опыт чему-то будет учить постепенно.
Главная тема сегодняшнего визита Путина и Медведева в Болгарию – энергетика, строительство нового газопровода. В связи с этим вопрос, стоит ли от России и в будущем ожидать попыток выстроить свои отношения с международными партнерами через призму поставок топлива?
Это будет играть большую роль еще в течение достаточно большого времени, потому что сейчас это тот козырь, который мы максимально стремимся использовать. Есть два уровня наших энергетических, так сказать, связей. Есть прямые связи. Потребитель и поставщик, да? И мы вот довольно успешно заключаем многолетние контракты с Германией, с Италией, с целым рядом других стран. Правительство южноевропейское, которое поддерживает наш южный стрим, южный поток, который сейчас мы будем строить. А вот на уровне стратегии энергетической, конечно, у нас есть определенные разногласия с Европейским Союзом.
Мой коллега Марк Крутов беседовал с сотрудником Института Европы Владимиром Борко. А мы перейдем от внешнеполитического аспекта к внутриполитическому. Как вы уже слышали, Дмитрий Медведев сопровождает Владимира Путина в поездке в Болгарию. Что это, международный дебют преемника или это попытка каким-то образом совместно выстроить, ну, скажем так, некий имидж в глазах, прежде всего, российских телезрителей? Об этом Андрей Шарый, мой коллега, побеседовался с известным политологом Владимиром Прибыловским.
Пожалуй, главный телевизионный кадр – это Владимир Путин, который что-то по-доброму наставнически все время говорит Дмитрию Медведеву, а Дмитрий Медведев согласно кивает. И, в общем, прямо на глазах происходит процесс мужания кандидата в президенты и передачи ему президентских полномочий. Насколько успешно с политтехнологической точки зрения происходит этот процесс, Владимир?
Видимо, успешно, если судить по результатам социологических опросов, когда по некоторым опросам уже рейтинг Медведева выше рейтинга Путина. То, что казалось совершенно невероятным 2-3 месяца назад. Ну, понятно, что социология у нас, она такая не вполне полноценная, но я думаю, что процесс приучения общественного мнения к тому, что президентом будет Медведев, происходит успешно.
Какой образ должен быть у Медведева, на ваш взгляд? Он должен быть таким же, как Путин, только хуже, или таким же, как Путин, только лучше?
Если следить за нашим телевизором, то можно увидеть две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, часть чиновников, в том числе телевизионных, бросилась вылизывать будущего президента и показывает, подчеркивает, что уже Медведев как бы главный, а другая половина культивирует идею, что Медведев еще такой недоразвитый сынок, возле которого папочка должен всегда стоять.
А чего не хватает президенту будущему Медведеву? Каких качеств государственного мужа?
У нас главное не качество государственного мужа, а телевизор. Телевизор у него есть. Ну, или он у них в совместном владении с Путиным. Когда у Медведева телевизор будет полностью в руках, вот ему-то в этой второй половине телевизора не хватает.
Как там характер и стилистика элиты при Дмитрии Медведеве будут меняться? Или будет он все такой же жесткий государственник, как Путин, такой же вот немножко суровый, суховатый, или будут привнесены какие-то более человеческие нотки?
Я думаю, что первый год после инаугурации ничего не произойдет, потому что я думаю, что первый-то год все-таки реально будет править Путин. А вот что произойдет дальше, мы не знаем. Или произойдет переворот, и тогда сменится все, ну то есть если Медведев и его окружение отодвинут Путина. Или если власть по-прежнему будет в руках у Путина, так тогда и меняться ничего не будет.
Накануне объявления Дмитрия Медведева преемником Путина многие политологи говорили о том, что идет яростная борьба между кланами в Кремле, поэтому так затянулось этот процесс. Судя по тому, что происходит сейчас, эта борьба завершена?
Нет, конечно, борьба продолжается. Если раньше она шла во многом вокруг поста престола наследника, то теперь она идет вокруг вот этого самого вопроса, на которого пока нет определенного ответа. Кто будет править страной? Ряд кланов хочет, чтобы продолжал править Путин, а Медведев был марионеткой. А клан самого Медведева и, может быть, какие-то союзные ему кланы, естественно, хотят кое-что перевернуть. Я бы возразил против того, что деление идет по линии силовики-технократы. В обоих лагерях, я думаю, есть силовики. Технократы как бы связываются с именем Медведева, но в его лагере есть такие же силовики, такие же питерские чекисты, как и в противоположном.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с известным московским политологом Владимиром Прибыловским. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 15 минут. И на очереди сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Исландии, Рейкьявике, в возрасте 64 лет скончался бывший чемпион мира по шахматам Роберт Фишер. Россия и Болгария договорились о расширении сотрудничества в области энергетики. В Махачкале около сотни жилых домов по-прежнему остаются без электричества, почти столько же не отапливаются. Адвокаты корреспондента журнала The New Times, гражданки Молдавии Натальи Марарь, направили в Генпрокуратуру России жалобу в связи с ее высылкой. Виталий Калоев, отбывший наказание в Швейцарии по обвинению в убийстве, назначен заместителем министра строительства и архитектуры Северной Осетии. Британский совет надеется продолжить свою работу в России в полном объеме, несмотря на закрытие двух из трех филиалов в Петербурге и Екатеринбурге. Президент США Джордж Буш сегодня обнародует пакет экстренных мер, призванных стимулировать экономику и не допустить спада. Россия поставила Ирану очередную третью партию ядерного топлива для АЭС в Бушере. И еще одна новость международная и ближневосточная. Израиль закрыл границу с сектором Газа из-за продолжающихся ракетных обстрелов его территории палестинскими боевиками. о том, как можно разрешить ситуацию с сектором Газа и внутри сектора Газа, и можно ли это сделать, мнение экспертов израильских и палестинских, это одна из главных тем сегодняшнего выпуска программы «Время и мир». Ее ведет моя коллега Ирина Лагунина в эфире «Свободы» в 22 часа по Москве сразу после выпуска новостей. Повтор в час ночи и в 3 часа дня. Слушайте «Радио Свобода». А сейчас в студии мой коллега Ефим Фиштейн, и мы будем обсуждать свежие американские газеты, публикации последние в американской прессе. Еще раз здравствуйте, Ефим.
Добрый день еще раз.
А давайте начнем с российских тем. Что пишут?
Ну что ж, давайте. Сегодняшняя Wall Street Journal, орган деловых кругов Америки, перепечатывает выдержки из статьи Майкла Макфола и Кэтрин Стоунер Вайс, опубликованной в январском номере журнала Foreign Affairs. Я процитирую. «Многие защитники Путина утверждают, что отход от демократических норм позволил государству более эффективно заботиться о нуждах граждан. Суть путинского мифа в том, что сегодня россиянам живется спокойнее, безопаснее и в целом лучше, чем в 90-е, и благодарить за это следует только самого Путина. Но с точки зрения безопасности граждан, здравоохранения, коррупции, гарантий прав собственности, россияне сегодня оказались даже в худшем положении, чем 10 лет назад». Констатируют авторы статьи. Число убийств, по данным Федеральной статистической службы России, при Путине возросло. Ситуация в сфере здравоохранения за последние 8 лет также не улучшилась. Несмотря на все доходы кремлевской казны, расходы на эти цели в последние годы в среднем составляли 6% от ВВП, а вот в конце 90-х они достигали 6,5%. Население России сокращается, и после 98-го года этот процесс только ускорился. Главной причиной смертности сегодня является болезни, не передающиеся инфекционным путем, а 18% смертности у мужчин связано с алкоголизмом. Средняя продолжительность жизни в России начала было увеличиваться в конце 90-х, однако с 99-го она снова упала. При Путине тем самым в России не только ухудшилась ситуация с безопасностью и здоровьем граждан, ее международные рейтинги с точки зрения экономической конкурентоспособности, благоприятной среды для бизнеса, транспарентности и коррупции также снизились. Так развенчивают путинские мифы журнал Foreign Affairs, а перепечатка была из Wall Street Journal. Знаете, что любопытно, Кирилл? Сегодняшний номер Wall Street Journal умудрился уже откликнуться на смерть Роберта Фишера.
Вы знаете, я думаю, что ведь о смерти Фишера сообщили исландские власти, и совершенно не факт, что он умер, например, сегодня.
Может и быть, это может быть. Журналисты... Но в любом случае сдвиг на 6 часов временного пояса позволяет американцам несколько позднее выйти в свет со своими газетами, и они откликнулись. В данном случае Wall Street Journal поместил статью Гарри Каспарова. А кто лучше Гарри Каспарова может написать о шахматисте? Я процитирую. «Я до мельчайших деталей изучил сотни партий, сыгранных Фишером. Кроме того, я пытался понять не только сами шахматные ходы, но и человека, который их делал, а также эпоху, когда это происходило. Хотя он и недолго носил чемпионский титул, шахматное дарование Бобби Фишера не вызывает особых споров. Он привнес в эту игру перемены, которых она не знала с конца 19 века. Его превосходство над современниками было беспрецедентным. Он в одиночку вдохнул новую жизнь в игру, пребывавшую в состоянии застоя под контролем коммунистических функционеров из советской спортивной иерархии». В то же время его нервная и оскорбительная манера поведения говорила о психологическом надломе, и этот надлом с каждым годом углублялся. При всей неприглядности его позднейшей деградации Бобби Фишер заслуживает того, чтобы его помнили как за то, что он сделал для шахмат, так и за его бессмертные партии. Мне бы очень хотелось не допустить, чтобы его личная трагедия превратилась в трагедию для шахмат, пишет Гарри Каспаров.
Давайте, у нас осталась минута, поговорим еще на международные темы. Какие любопытные публикации?
Ну что ж, еженедельник «Тайм», его последний номер, во всяком случае, откликается на новую позицию Польши и Чехии в вопросе об американской противоракетной обороне на их территории. Мы в статье читаем, Польша и Чехия не выступают против американского проекта противоракетной обороны, однако они все сильнее беспокоятся по поводу возможных последствий провоцирования России. Общественное мнение в обеих странах с небольшим преимуществом настроено против данного проекта, главным образом из-за опасений того, что он может втянуть их в некий конфликт с Россией или даже сделать их мишенями терактов. И хотя ни чехи, ни поляки не питают симпатий к Москве, они с беспокойством относятся к провоцированию непредсказуемого соседа ради проекта в рациональности, эффективности и даже длительности существования которого их пока еще не убедили. Так пишет еженедельник «Тайм».
Спасибо, Ефим. Обзор свежих американских газет и еженедельников подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. Спасибо. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, и мы возвращаемся к российским темам. В Ижевске с Нового года перестали выходить в эфир 3 из 7 новостных программ, которые ежедневно по будням выходили на местных телеканалах. Самым заметным оказалось закрытие новостей и информационной программы «Провинциальные вести» независимой компании ТВС. О причинах случившегося рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Закрытие новостных программ широко обсуждалось в средствах массовой информации Ижевска. В частности, еще с июля было известно о том, что свой медиахолдинг, куда входили несколько радио и одна телекомпания ТВС, бывший владелец и бывший ижевчанин, а ныне москвич Андрей Салуянов, продал московским покупателям, которых интересовали только радийные проекты. Возникшие уже тогда опасения новые хозяева погасили, сообщив сотрудникам через топ-менеджера, что новости продолжат выходить. Однако 20 декабря 29 сотрудников телевизионной службы информации получили уведомление о предстоящем увольнении. Среди попавших под него 12 журналистов, операторы и монтажеры. В авторской колонке независимой газеты «День» журналист Николай Кормилицын написал по поводу закрытия программы. Цитата. «Они были лучшими в условиях неравных возможностей и прямого и тотального понуждения ко лжи. Они ценили интересный факт и могли сделать из него событие. Они красиво и профессионально работали, любили дело, которым занимались». Конец цитаты. Моя собеседница Анна Кравцова отметила, что без ТВС в первую очередь хуже станет жителям Ижевска.
«Я вообще теперь не понимаю, куда может позвонить человек, у которого есть проблемы. Кто о них расскажет, если эта проблема связанные с властью очень часто. Куда они теперь будут звонить, я не понимаю. Чаще всего звонят коммунальные проблемы. Самые частые звонки. Приходилось заниматься каждым журналистом. Они нескончаемые у нас. Но помимо вот таких проблем были еще другие. Те же там митинги. Я не знаю, кто сейчас будет, допустим. Если будет какой-нибудь митинг, я не понимаю, кто его будет снимать. Я подозреваю, что его никто снимает.
Из оставшихся в информационном поле Ижевска местных телекомпаний одна Удмуртский филиал «Вестей» гостелерадиокомпании, одна ТРК «Моя Удмуртия», созданная президентом республики Александром Волковым под свои нужды, и телекомпания «Новый регион», несколько лет назад купленная «Удмуртнефтью», которая затем сама была куплена компанией «British Petroleum», а ныне перекуплена «Роснефтью». С большим сожалением моя коллега Анна Кравцова говорит о судьбе только что построенной на ТВС новой студии, о богатейшем архиве, накопленном за 8 лет, дорогостоящем оборудовании. Информационное благолепие и единообразие, насаждаемое сверху, для Удмуртии уже не перспектива, а реальность. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы продолжим разговор на российские темы. Завершено расследование инцидента с обстрелом во время учений в Подмосковье частного дома. Комиссия Министерства обороны считает, что виной всему неисправность так называемых маршевых двигателей установки, которая использовалась в учениях в районе военного полигона в Нахабино. Полигон инженерных войск в этом районе располагается еще с 1918 года. Здесь дислоцируются бригады инженерных войск, учебный центр и испытательная площадка НИИ инженерных войск имени Карбышева. По соседству деревня Новинки, где проживает 38 человек, и Озерки, небольшой дачный поселок, в один из домов которого как раз и попал отцепившийся в ходе испытаний фрагмент двигателя установки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Хронология событий такова. 16 января в 13 часов на крышу дома, принадлежащего генеральному директору издательства «Деловой мир», упали два металлических предмета цилиндрической формы. Они были скреплены тросом. В результате падения один из предметов разрушился и воспламенился, был потушен через 15 минут, но была повреждена часть кровли, фронтон. А второй предмет был отброшен на участок соседнего дома. Пострадавших нет. У представителей местной власти, первого заместителя главы городского поселения Нахабино Владимира Куприянова, я спросила, случалось ли такое прежде и не сильно ли сегодня напуганы жители Нахабино.
Исключительная ситуация. Кроме этого случая ничего не было подобного. Я не слышал. Это далековато от нас.
Далековато упало, но какая военная техника таким образом проявила себя в городе с градообразующими предприятиями, знают хорошо.
Там много факторов. Причина вот этого вот самого пуска вот такого. Это наш институт сделал эту установку. Те, которые изобретали ее, они изобрели. Они ее испытали, научили одно поколение на ней работать. Они уволились, ушли на пенсии, пришли новые, знают только теорию, практику не знают. Эта установка стояла без работы долгое время, а это аппаратура, электроника, это еще и механика. Поэтому такой вот пуск произошел. Это разработка-то нет, это где-то вот порядка 10 лет там.
Муниципальное руководство не опасается подобных ЧП в будущем. Владелец дачи, пострадавший при нештатной ситуации во время учений, тоже с пониманием отнесся к происшедшему и претензий к военным не имеет. Об этом сообщал помощник главнокомандующего сухопутными войсками полковник Игорь Коношенков.
Административное расследование по факту вчерашнего происшествия в Истринском районе Московской области практически завершено. Комиссия установила, что причиной инцидента явилась неисправность маршевых двигателей установки разминирования. Никаких взрывов, пожаров на месте падения не было. Представители воинской части связались с владельцем дачного участка. Необходимо отметить, что претензий со стороны не было. С пониманием отнесся гражданин к той ситуации внештатной, которая случилась у нас у военных. Ущерб составляет приблизительно около 60 тысяч рублей, который полностью возместит воинская часть владельцу.
И еще раз слово Владимиру Куприянову. Первый замглавы Нахабино объясняет, что инцидент недостоин пристального внимания.
Так и, может быть, безосновано нагнетает эту ситуацию. Ну, сорвалось и сорвалось. Но хотели показать мощь инженерных войск. Показательное выступление, показательные маневры сделали. Пригласили телевидение для того, чтобы показать красоту, показать мощь, там, боеспособность, там, тактику показать. Ну, сорвалось это все вот из-за этой машины. Полк, который стоит, это самое, у Николы Рюпина, и вблизи него полигон. А стрельба осуществлялась как раз в сторону Истринского района. И маневры были в сторону Истринского района. У нас инженерно-саперная бригада тоже стоит, и такая же техника. У них ничего опасного нету. Эти снаряды, они опасность какую-то массовую гибель людей, они сам не несут. Ну, сорвалась они с тросов и улетела.
Улетела, отклонившись от траектории на 3,5 километра. Представители Министерства обороны сообщили такие характеристики. Фрагмент двигателя, зацепившего фронтон дачи, весит почти 50 килограммов. Гусеничная установка УР-77 используется для того, чтобы проделывать проходы в минных полях. Она построена на базе самоходной 122-миллиметровой гаубицы «Гвоздика», оснащена двумя ракетами типа ДМ-140 и детонирующим кабелем. При запуске ракета летит по баллистической траектории, вытягивая гибкий кабель за собой. Дальность полета ракеты определяет тормозной канат, закрепленный на носовой части машины. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Эти и другие темы, новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещания – все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов 30 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Мы поговорим об одной сравнительно малоизвестной истории, в сюжете истории прошлого столетия, о том, как немцы, судетские немцы, антифашисты выступали против Гитлера и что, в конце концов, с ними произошло после окончания Второй мировой войны. Это в завершении часа. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
столице Исландии Рейкьявике в возрасте 64 лет скончался бывший чемпион мира по шахматам Роберт Фишер. Россия и Болгария договорились о расширении сотрудничества в области энергетики. После переговоров в Софии президентов двух стран Владимира Путина и Георгия Пырванова подписано соглашение об участии Болгарии в строительстве газопровода «Южный поток», который пройдет по дну Черного моря из Новороссийска до Болгарии и далее в другие страны Европы. В Махачкале около сотни жилых домов по-прежнему остаются без электричества, почти столько же не отапливаются. Тепла и света лишены несколько десятков тысяч человек. Адвокаты корреспондента журнала The New Times гражданки Молдавии Натальи Марарь направили в Генпрокуратуру России жалобу в связи с ее высылкой. Виталий Калоев, отбывший наказание в Швейцарии по обвинению в убийстве, назначен заместителем министра строительства и архитектуры Северной Осетии. До авиакатастрофы над Боденским озером, в которой погибли его жена и двое детей, Калоев работал архитектором. Британский совет надеется продолжить свою работу в России в полном объеме, несмотря на закрытие двух из трех филиалов в Петербурге и Екатеринбурге. В Белоруссии бывший редактор газеты «Сгода» Александр Сдвижков, опубликовавший карикатуры на пророка Мухаммеда, приговорен к 3 годам лишения свободы по обвинению в разжигании религиозной вражды. Президент США Джордж Буш сегодня обнародует пакет экстренных мер, призванных стимулировать экономику и не допустить спада. Израиль закрыл границу с сектором Газа из-за продолжающихся ракетных обстрелов его территории палестинскими боевиками. Россия поставила Ирану очередную, 3-ю партию ядерного топлива для АЭС в Бушере. Китай призвал Тегеран возобновить переговоры с мировым сообществом в попытке преодолеть конфликт вокруг иранской ядерной программы. Премьер Госсовета Китая Вэнь Цзебао и находящийся с визитом в КНР премьер-министр Великобритании Гордон Браун присутствовали на подписании соглашений о сотрудничестве в области образования, борьбы с изменениями климата, экологии городов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А мы сейчас продолжим разговор на российские темы. Из-за отсутствия аэропереправы через Волгу жители села Рождественно вынуждены ежедневно, рискуя жизнью, добираться в Самару по тонкому льду. Власти говорят, что стихийная пешая переправа в условиях нынешней зимы очень опасна. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
Самарцы из села Рождественно ежедневно вынуждены идти на работу в Самару через Волгу пешком. Часть самарцев подрабатывает, организовав частную переправу по Волжскому льду на личных автомобилях за 10-15 рублей человека, что очень опасно. Лед тонкий и не выдерживает нагрузки. Пользоваться услугами переправы с помощью судна на воздушной подушке рождественцам не по карману, поясняет местный житель Илья Котов.
Прошлой зимой была очень удобно организована переправа через Волгу с помощью судна на воздушной подушке «Пилигрим». Мы за 30 рублей на быстром судне на 10 пассажиров всего за несколько минут с большой скоростью пересекали Волгу с одного берега на другой. Судно на воздушной подушке перевозил через Волгу и в самую лютую стужу, и в теплынь, когда лед на Волге был очень тонким и непрочным. Сейчас поездка на судне на воздушной подушке организована на коммерческой основе и стоит порядка 50 рублей только до Самары. Это же почти вдвое подорожание. Получается, что ежедневно только за переправу туда и обратно придется заплатить 100 рублей. А для нас при нашей зарплате в 5-6 тысяч рублей платить по 2 тысячи в месяц за переправу через Волгу дороговато.
В среду с самарцами, живущими в Рождественно, на переправе общался руководитель Департамента городского хозяйства и экологии мэрии Самары Сергей Рубаков, рассказала жительница села Рождественно Ольга Сидорова. Кроме проблем с переправой в Самару, в селе Рождественно не работает система водоснабжения. Тысячи жителей остались без холодной воды. Сегодня воду для питья и хозяйственных нужд люди вынуждены добывать по старинке из проруби на берегу Волги. Это очень затруднительно, особенно пенсионерам, говорит Надежда Васнецова.
Привезешь вот эту каплю, или кашу варить, или, может, выпить, или просто молиться, хоть есть вода. Да, на всякий случай. Завтра, может быть, пурга будет. Просто останешься без воды.
Ведущий специалист администрации села Рождественно Василий Зенин рассказал, что в ближайшее время все неполадки в работе водоснабжения будут устранены.
Была погода морозная. Часть водовода вышла из строя. Колонки как раз в основном, вот в частности, ну, на площади, может, дальше там следующие, они не работают. Замерзло, прихватило что-то. Поэтому вот они на сегодня работают. Именно на сегодня. Потому что ЖКХ занимается.
Пока жители села Рождественно ждут от властей открытия переправы через Волгу и ремонта системы водоснабжения, дети пишут в поселковой школе сочинение на тему «По тонкому льду», рассказывая о больших трудностях, с которыми ежедневно сталкиваются жители маленького волжского поселка Рождественно. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Продолжим разговор о новостях. Новости культуры. О них расскажет мой коллега Игорь Померанцев.
сентябре в Ирландии откроется первая в Европе начальная школа, в которой детям будут преподавать основы христианства, мусульманства и иудаизма. Это решение принято в связи с демографическими изменениями, которые происходят в стране. В прошлом в ирландских школах доминировало католическое религиоведение. В новую школу будут также принимать детей, исповедующих другие религии. Британский актер Джереми Айронс сыграет в Национальном театре в Лондоне роль бывшего премьер-министра Великобритании Гарольда Макмиллана. Пьеса Говарда Брентона называется «Так хорошо вам еще никогда не было». Это знаменитая фраза Макмиллана, обращенная к британцам. Роль Уинстона Черчилля исполнит Иэн Макнис. Премьера спектакля состоится 19 марта. Легендарная рок-группа Rolling Stones подписала контракт с фирмой грамзаписи Universal, в соответствии с которым фирма выпустит новый компакт-диск группы. В основе нового альбома – запись концерта, сделанная в Нью-Йорке в 2006 году. По сообщению журнала Forbes, в результате концертного тура 2006-2007 годов Rolling Stones заработала 88 миллионов долларов. Главной темой традиционного музыкального фестиваля в немецком городе Потсдам станет венецианская старинная музыка, в том числе опера «Ла Розинда», которая в последний раз ставилась 355 лет назад. Сочинил оперу в 1653 году композитор Франческо Кавалли. Тогда же она прозвучала впервые. Впоследствии музыка этой оперы без декораций и костюмов исполнялась в 1973 году. В программе фестиваля также современная музыка и выступление американской писательницы испано-ирландского происхождения Доны Леон. Она сочиняет детективные романы и рассказы, действия которых происходят в Венеции. Бюджет фестиваля в Потсдаме – 1 миллион евро. Во Франции опубликованы статистические данные, которые свидетельствуют, что мусульманская община страны становится все более набожной. 39% французских мусульман молятся 5 раз в день, а посещаемость мечетей выросла за последние годы на 23%. Также растет число мусульман, не употребляющих алкоголь. Поп-звезда Джордж Майкл намерен написать книгу о себе. Издательство Harper Collins подписало с музыкантом контракт на несколько миллионов фунтов стерлингов. Джордж Майкл обещает писать книгу без помощи литературных негров. В середине марта во Франкфурте пройдет музыкальная ярмарка. Различные фирмы представят музыкальные инструменты, компьютерную и электронную аппаратуру и прочее. В Новой Зеландии в возрасте 86 лет умер крупнейший маорийский поэт Хоне Туваре. Он был первым поэтом, представлявшим коренное население Новой Зеландии, которого перевели на английский язык. Хоне Туваре был удостоен нескольких престижных литературных премий и активно выступал за признание маорийской культуры.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Хотя практически никто не сомневается, что следующим президентом России будет Дмитрий Медведев, предвыборная кампания идет вяло, как будто праздники еще не кончились, напряженность в недрах политического класса страны ощущается очень отчетливо. Об этом на сайте Избранная.ру пишет Виталий Дымарский.
Что перемены будут, уверены почти все. Дело не только в том, что любая власть неизбежно несет на себе черты ее обладателя, и столь же неизбежно, хотя бы в нюансах, со смены хозяина меняет свой внешний облик. Помимо человеческого фактора, каждый президентский мандат наполнен собственным содержанием. Ведь и 2-4-летия Путина отнюдь не похожи друг на друга. Если первое было нацелено в основном на выстраивание структурной и кадровой властной машины, то второе на запуск на полную мощь этой самой машины, которая должна обеспечивать реализацию президентских представлений о стране и мире. Если первый срок был посвящен только еще подготовке атаки на олигархию, то второй – коренной перетряске бизнес-элиты, переориентации на крупную государственную собственность. Если свой первый мандат Путин рассматривал в значительной мере как аванс, выданный ему предыдущей властью, то второй стал для него и мандатом на ничем и никем не ограниченное действие, читай своеволие, будь то во внутренней или внешней политике. Сравнение можно продолжить, но главное, думаю, в том, что любое четырехлетие, кто бы ни был президентом, отличается и от предыдущего, и от последующего. Останется Путин на третий срок, как требовали от него многие, его деятельность приобрела бы, уверен, иной вектор, и в силу новых вызовов, которые предъявляет внутренняя и внешняя конъюнктура, и в силу исчерпанности собственного политического потенциала, мобилизованного для решения поставленных задач. С этой точки зрения, учитывая к тому же идейно-политическое родство пары Путин-Медведев, первый мандат будущего нового президента содержательно примерно равен третьему мандату президента уходящего.
Это было мнение Виталия Дымарского, которое публикует сайт «Избранное.ру», а на сайте «Полит.ру» Сергей Митрофанов также обращает внимание на то, что политическая элита России, несмотря на, казалось бы, очевидное развитие событий, напряженно ждет сигналов из Кремля.
Когда Кремль одно время планировал обезопасить завоевание уходящего политического периода перестройкой президентской республики в частично парламентскую, чтобы не давать слишком много рычагов в руки непроверенному новому человеку, многие, например, слишком поторопились вступить в ряды справедливой России, ожидая найти в ней карьерные лифты. По какой-то причине Кремль снова переиграл ситуацию, решив не распылять власть, следовательно, и благо, в менее контролируемых массовых организациях, сосредоточившись исключительно на короткой рокировке между Кремлем и Белым домом. Горький опыт элит сегодня подсказывает ждать, но парадокс заключается в том, что в ожидании тоже аккумулируется своеобразная энергетика. С одной стороны, политический класс, превративший свое ожидание в стратегию, вряд ли компетентен выдавать или отзывать мандаты, следовательно, безопасен для любого трансферта власти. Но с другой стороны, он в состоянии заглушить индивидуальные качества любого деятеля, а главное превратить в шизофрению любую политику хотя бы своей утрированной исполнительностью. Если Дмитрий Медведев спокойно уже может считаться нашим президентом, то в этом случае и сами выборы, и тем более российский праймерис, когда преемник объявляет о том, что работает над предвыборной программой, а элита начинает волноваться по поводу содержательной ее части, становятся опасно излишними. Важно то, что выборы после выбора, которые кулуарно осуществило руководство страны, неизбежно трансформируют предвыборную программу преемника в документ прямого действия. Однако в качестве такового она в состоянии чувствительно ударить по путинской эпохе. Вот ведь весьма логично, что социальный политик Медведев озаботился дать народу новую пенсионную систему. Любой кандидат в президенты поступил бы точно так же. Но озвученная конкретно Медведевым, такая программа подводит конкретную мину под трехлетний бюджетный план, а также выносит конкретный приговор социальной политике предыдущего периода, что, несомненно, вызывает беспокойство региональных элит, чутко следящих за тем, в какой стадии находится переворот в Кремле.
Это были выдержки из комментария на сайте Polit.ru Сергея Митрофанова, который, как и Виталий Дымарский, на сайте «Избранное» пишет о напряженности в политической элите России. Хотя, казалось бы, все уже давно должно быть всем понятно. Вспомним, что сказал в декабре прошлого года Владимир Путин в ответ на предложение Дмитрия Медведева возглавить правительство в случае своего избрания главой государства.
Если люди наши, граждане России, окажут доверие Дмитрию Анатольевичу Медведеву и изберут его новым президентом Российской Федерации, то и я буду готов продолжить нашу общую работу в этом случае в качестве председателя правительства Российской Федерации. Без изменения властных полномочий между институтом президента и самим правительством.
Такого заявления Путина, чтобы всех успокоить, теперь явно недостаточно. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
столице Исландии Рейкьявике скончался в возрасте 64 лет бывший чемпион мира по шахматам Роберт Фишер. Адвокаты корреспондента журнала The New Times гражданки Молдавии Натальи Мораль направили в Генпрокуратуру России жалобу в связи с ее высылкой. Виталий Калоев, отбывший наказание в Швейцарии по обвинению в убийстве, назначен заместителем министра строительства и архитектуры Северной Осетии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, ситуация на биржах, курсы валют, основные события и тенденции экономического развития в панораме Ивана Трефилова.
У Центрального банка России нет планов, связанных с деноминацией национальной валюты. Как заявил заместитель председателя банка Геннадий Лунтовский, сейчас в России отмечаются устойчивые темпы экономического развития, стабильное состояние государственных финансов, рост промышленного производства, оборота розничной торговли и денежных доходов населения. Таким образом, по его словам, сегодня не существует экономических оснований для уменьшения номинала денег, обращающихся в стране. Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» подписал соглашение о строительстве в Болгарии атомной электростанции «Беления». Оно предусматривает возведение двух энергоблоков общей мощностью более 2000 мегаватт, первый из которых будет введен в эксплуатацию в конце 2013 года, а второй – в 2014 году. Общая стоимость проекта, в котором также участвует французская компания «Рева», немецкая «Сименс», чешская «Шкода» и американская «Вестингхаус», составит примерно 4 миллиарда евро. В целом, как считает глава государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко, российские компании атомного машиностроения способны занять заметную долю этого мирового рынка.
В ближайшие 25-30 лет в мире будет построено порядка 600 гигаватт энергетических мощностей. Соответственно, наша оценка, что порядка 40 гигаватт – это то, что требуется внутри самой России. Ну, а если 600 внешнего рынка, там 300 – это страны, которые сделают это сами, примерно 300 – это открытый рынок, где будут конкурсное распределение подрядов. Считаю, что Россия вполне может претендовать на 20% этого рынка.
Болгария подписала соглашение о присоединении к проекту строительства газопровода «Южный поток», который должен пройти по дну Черного моря из Новороссийска до побережья Болгарии и далее в страны Европы. Как сообщил глава правительства страны Сергей Станишев, Россия и Болгария получат по 50% участия в компании, которая займется строительством и управлением газопровода на болгарской территории. В дальнейшем рассматривается два варианта его продления через территорию Болгарии. Либо на юго-запад в Италию, либо на север в Австрию и Германию. Мощность газопровода стоимостью более 10 миллиардов долларов по планам составит 30 миллиардов кубометров газа в год. Проектированием газопровода, как сообщалось ранее, будет заниматься совместное предприятие, образованное на паритетной основе российским концерном «Газпром» и итальянской энергетической компанией «Эни», на треть контролируемой государством. Потребности России в иностранной рабочей силе в 2008 году составляют более 1 миллиона 800 тысяч человек, сообщили представители Министерства здравоохранения и социального развития страны. Сейчас среди иностранных мигрантов наибольшим спросом пользуются рабочие, занятые в горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, более 30% от квоты. Россия сейчас остается одним из крупнейших в мире потребителей услуг трудовых мигрантов. Их численность в стране, по оценке руководителя Федеральной миграционной службы Вячеслава Поставнина, уже составляет до 20% от всего трудоспособного населения.
Мы второе место в мире по количеству мигрантов в стране после Соединенных Штатов Америки. Ни Соединенные Штаты Америки, ни мы не можем обойтись без труда мигрантов. Я должен сказать, что опасность, кстати говоря, от мигрантов существует, конечно, во всех странах все это понимают, но позитива от них больше. Экономика просто уже не может существовать без труда этих мигрантов. Представляете, 10 миллионов, это примерно 20% рабочей силы, а может быть, быть, и больше задействованы в экономике, если мы сейчас изымем из этого процесса. Ну, не то, что не удвоим ВВП, мы просто снизим уровень жизни наших граждан.
Французская группа Peugeot Citroën к июню 2008 года решит, будет ли она строить свой завод в России самостоятельно или совместно с партнерами. Как заявили ее представители, сейчас группа ведет переговоры на эту тему, в частности, с японской Mitsubishi, а также с российскими компаниями. В конце 2007 года Peugeot Citroën объявила о намерении построить в Калуге свой первый в России сборочный завод, рассчитывая на первом этапе с 2010 года выпускать здесь 100 тысяч автомобилей в год. Кроме того, японская компания Mitsubishi также рассматривает Калужскую область в качестве площадки для размещения своего сборочного производства. Китай в ближайшие годы займет второе место в мире по развитию туристической индустрии, говорится в материалах Всемирного совета по туризму и путешествиям. В 2007 году объем этого рынка в Китае увеличился на 13% по сравнению с предыдущим годом и составил более 460 миллиардов долларов, что позволило стране выйти на четвертое место в мире после США, Японии и Германии. Однако, по оценке экспертов, имеющийся потенциал отрасли, рост которой оценивается на уровне 10% в год, позволит Китаю уже к 2010 году стать вторым после США туристическим объектом в мире. В отличие от этих стран, российский рынок туриндустрии, как утверждают аналитики, испытывает сегодня серьезные трудности. С этим согласен руководитель Федерального агентства по туризму Владимир Стржалковский.
Крепление рубля, рост инфляции, двойной удар по туризму, по въездному и малая гостиничная база. Все это вызывает подорожание стоимости туристического продукта. Ну, плюс еще и рост цен на авиаперевозку, связанный с ростом топлива. И если француз в Италию, в Испанию может приехать на машине, или немец там в Польшу, в Венгрию, или на поезде, то к нам они все летят.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 50 копеек. На выходные понедельник 24,51. Евро сегодня стоит 35 рублей 86 копеек, курс на следующие дни 35,87. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. До 1945 года на территории нынешней Чехии, в приграничной с Германией Судетской области, много веков жили немцы. После образования Чехословацкой республики в 1918 году 3 миллиона судетских немцев стали ее полноправными гражданами. В 1930-е годы большинство из них попали под влияние немецких националистических партий и симпатизировали Гитлеру. Националисты требовали отторгнуть Судетскую область от Чехословакии и присоединить ее к Третьему Рейху, что и произошло после Мюнхенского пакта осенью 1938 года. Сразу после окончания войны, согласно решению президента Чехословакии Эдварда Бенеша, все судетские немцы были депортированы. Однако далеко не все немцы поддерживали Гитлера, и вот о малоизвестной судьбе судетских немцев-антифашистов рассказывает наш корреспондент в Праге Нелли Павласкова.
В сознании многих чехов судетские немцы продолжают оставаться сторонниками гитлеровского Третьего рейха, требовавшими у фюрера заступничество от злых чехов и присоединение к Германии. Но в пограничной области Судеты жили не только сторонники Гитлера, но и немцы-антифашисты, в основном социал-демократы, о послевоенной судьбе которых почти ничего не известно. А они в 30-е годы мужественно противостояли большинству судетских немцев, попавших под влияние местных нацистов. Когда после подписания Мюнхенского договора Судеты были аннексированы Берлином, вместе с чехами во внутренние земли Чехословакии бежали и немецкие антифашисты. В 1938 году журналистка Милена Ясенская, возлюбленная Франца Кафки и адресат знаменитых писем Милене, с возмущением писала о плачевном положении немцев, беженцев из Судет и о том, что у государства почему-то не хватает сил и желания позаботиться о них. историк и политолог Эдвард Новак многие годы занимался темой немецких социал-демократов. Он рассказывает.
Для немцев, оказавшихся в переполненной беженцами урезанной Чехословакии, оставалось единственное решение – просить убежище в других странах. Им помогли англичане левой ориентации, испытывавшие стыд за мюнхенский предательский сговор. Например, англичанка Дорин Воринер приехала весной 1939 года в Прагу и помогла сотням чехов, немцев и евреев выехать за границу. Как это ни позорно, но надо вспомнить, что чешские власти депортировали сотни немецких антифашистов обратно в Судеты. В увозивших их поездах многие из них кончали жизнь самоубийством, а тех, кто доехал, уже на вокзалах ждало гестапо.
Западные страны тоже не вполне доверяли немецким антифашистам.
Конечно, им было трудно доказать свою ненависть к Гитлеру. Мы это знаем по романам Ремарка. Многие немецкие антифашисты пробирались из Чехии на Запад, там вступали в британскую армию, в чехословацкие подразделения, немало их участвовало в высадке союзников в Нормандии. Молодые антифашисты, мобилизованные в вермахт еще в Судетах, дезертировали на Восточном фронте, перебегали на советскую сторону. Об их судьбе почти ничего не известно.
Но вот война закончилась. Немецкие антифашисты начали возвращаться в Чехословакию из эмиграции, из концлагерей и убежищ. Как отнеслись к ним чехи?
По-разному. Но меня поразили послевоенные шовинизм и нетерпимость. Бандитские группировки, самовольно называвшие себя революционными гвардиями, мечтали поживиться немецким имуществом в Судетах. Возвращение антифашистов портило их планы. 50 тысяч немецких коммунистов, уроженцев Судет, были перевезены в Германию, в советскую оккупационную зону. 70 тысяч судетских социал-демократов уехали в Западную оккупационную зону в Баварию.
Как их приняла Германия?
Сначала в Германии всем было трудно. В новой ГДР они поначалу бросились строить социализм, потом разочаровывались и убегали на Запад. В ФРГ судетские социал-демократы составили ничтожное меньшинство в землячестве судетских немцев – Ландсманшафте. Все они испытывают стыд и чувство немецкой вины. Один из стариков мне сказал, когда я вспоминаю моих еврейских одноклассников, жизнь которых закончилась где-то в Освенциме, то понимаю, что с нами, собственно, ничего страшного и не случилось.
В наши дни все это вспоминается как тяжелый сон. Немецкое меньшинство в Чехии, около 40 тысяч человек по последней переписи, пользуются всеми правами и поддержкой правительства. Но Судеты они покинули навсегда, а их потомки разъехались по всей стране. Да и сама эта область в Чешской Республике перестала называться Судетами.
Корреспондент Радио Свобода в Праге Нелли Павласкова завершила информационные часы нашей программы. Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. В открытии программы о результатах поездки Владимира Путина и Дмитрия Медведева в Болгарию, собственно, о подписанных соглашениях, но также о том, как чувствует себя и как ведет себя молодой преемник под крылом мудрого президента. Непринятая отставка заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, которого называют прозвищем «кремлевский питбуль», почему он подал в отставку и почему, собственно говоря, она не была принята. Поговорим о Сербиях накануне выборов президента, там голосование в воскресенье, и поговорим о кончине знаменитого шахматного чемпиона Бобби Фишера. Чем запомнился миру этот гениальный шахматист? Таковы главные темы выпуска. Жду вас всех у своих радиоприемников через час 10 минут.
Андрей, спасибо. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виталия Портникова посол Польши в Киеве Яцек Ключковский. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Персонал британского совета подвергся беспрецедентному запугиванию со стороны российского правительства.
Я представляю опасность для безопасности Российской Федерации, для ее обороноспособности.
Мы не потерпим все более интенсивных обстрелов Израиля с территории Сирии.
Международное сообщество не должно позволить Ирану создать ядерное оружие.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».